Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздар болду Азаттык радиосу. Азаттык радиосунан 18 февраль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. НАТО Ауганстандагы жаңы операциясы үчүн Кыргызстан аркылуу жүк ташууга уруксат сурап Кыргыз өкмөтүнө кайрылды.
Жүк ташуусуз абдан жакшы болот. Экономикага да абдан чоң салым болот да.
Банктан бир нече айга же жылга деп насыя алып, бирок ага чейин эле акча табылып калса карызын төлөп коюуга уруксат бар экенин, ушу тууралуу мыйзам бар экенин билесизби?
Жаран кредит алса, досрочно погашение кылса, мыйзамды жазып киргизип, ал мыйзам долбоору үч окуудан өтүп, президент кол коюп берген.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атканы тууралуу соңку кабарлар топтому Санжар Эралиевде микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстанда 20 полиция кызматкери мерт кетти. Мамлекет чыгышындагы Логар провинциясында полиция кеңсесине дүйшөмбү күнү согушкерлер кол салып бере дегенде 20 тартип сакчысы каза тапты. Жергиликтүү бийликтин басма сөз катчысы Дин Мухаммад Дервиш сокку уюштурган 4 жанкечти менен кармашуу учурунда дагы 8 күч кызматкери жаракат алганын, алардын абалы оор экендигин белгиледи. Аймактык кеңештин өкүлү Абдул Валинин айтымында кол салууну уюштурган согушкерлер полиция кийиминде болгондуктан коопсуздук кызматкерлери аларга көңүл бурган эмес. Тажикстанда жарандарды Сирияга үгүттөгөн 13 киши камалды. Согди облустук соту 17 февраль күнү чыгарган өкүмгө ылайык алар Сириядан өзүн Ислам мамлекети деп атаган топтун курамында согушка катышкан. Өткөн жылдын ноябрь айында кармалган 26-42 жаш курагындагы соттолуучулар 9 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылды. Тергөөчүлөрдүн айтымында камалган жарандар Өзбекстан Ислам кыймылы тобу менен да кызматташкан. Бажы биримдигинин инспекторлору Кыргызстанга келди. Евразия экономикалык биримдигинин 18 инспектору фитосанитариялык абал менен таанышуу максатында Кыргызстанга келди. Адистер 5 топко бөлүнүп, бажы биримдигине мүчө мамлекеттерге экспорт кылынуучу сүт жана эт азыктарын өндүрүү иштери санитардык талаптардын сакталышы менен таанышат. Ошондой эле эпизодиялык абалды текшерип, лабораториялардын иштөө деңгээлине көз салат. Андан сырткары чек ара өткөрүү пункттарындагы материалдык техникалык базанын абалы, ветеринардык дары дармектердин жетиштүүлүгүн карап чыгышат. Экономика министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн аталган мекемеде бул боюнча атайын жыйын уюштурулат. Бишкек Евразия экономикалык биримдигине быйыл майда толук кандуу мүчө болот. Бажы биримдигиндеги өлкөлөргө Кыргызстан негизинен кийим кече, эт жана сүт азыктарын экспорт кылмакчы. Беларусь аскерлери Украина тараптан келаткан белгисиз кишилерди артка кайтарды. Минск бийликтери билдиргендей, Украина тараптан келип Беларусь аймагына өтүүгө аракеттенген 20га жакын белгисиз киши артка кайтарылды. Чек ара комитети окуя 17 февральга караган түнү Корбин районунда болгонун билдирди. Комитеттин өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, коопсуздук кызматтары аларга ок ачып, бир нечеси жарадар болгондон кийин алар артка кайтып кетишкен. Бул боюнча тергөө башталды. Мигранттардын Орусияда каттоого отурушу бир айга узартылышы мүмкүн. Тышкы иштер министрлиги бүгүн кыргызстандыктардын Орусияга кирип чыгуусу боюнча жаңы талаптар менен тааныштырат. Брифинг министрликтин имаратында болот. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков билдирди.
Биздин жарандар Орусияга барганда 7 күндүн ичинде каттоодон өтүш керек да. Атайын келишимдин долбоорлору Жогорку Кеңеш Текшерүү комитетинде жактырылып, эми өкмөт тарабынан токтом кабыл алынуусу күтүп атат. Келишимге ошо Орусия тарабы менен кол коюлса, 7 күндүк каттоо мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылат.
Кыргызстандыктар Орусияга ички жана эл аралык паспорттор менен кирүүгө укуктуу. 1 январдан тарта Орусиянын миграциялык мыйзамдарына ылайык жаңы үлгүдөгү патент алып ишке кирген мигранттар 2 ай ичинде федералдык миграция кызматына эмгек келиши менен көчүрмөсүн тапшырышы керек. Кыргызстандагы этностор аралыгы маланы бекемдөөдө мугалимдердин ролун жогорулатуу темасында Бишкекте 2 күндүк конференция өтөт. Балдар укугун коргоо лигасы уюму уюштуруп жаткан иш-чара 18-19 февраль күндөрү Парк отель комплексинде болмокчу. Бул тууралуу Азаттыкка уюмдун кызматкери Мерим Шамудинова билдирди.
Во время конференции будут представлены разнообразные
конференция учурунда ультраралык ынтымакты бекемдөө жаатында өлкөдө жүргүзүлүп жаткан бардык иш-чараларга талдоо жүргүзөбүз. Жаштар арасындагы чыр-чатактарды азайтуу боюнча мугалимдер кандай жаңыча усулдар колдонушу зарылдыгы талкууланып сунуштар айтылат, дейт Шамудинова. Конференция Кыргызстандагы чыр-чатактарды азайтуу долбоорунун алкагында Улуу Британиянын Бишкектеги элчилигинин колдоосунда өтүп жатат. Парламент Мамбеталиеванын министрликке талапкерлигин карайт. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында юстиция министрлигине сунушталган Жылдыз Мамбеталиеванын талапкерлиги каралып, добушка коюлат. Андан өтсө президенттин кароосуна жиберилет. Буга чейин анын талапкерлиги бир катар комитеттерде жактырылган. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан кар жаайт, абанын температурасы чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 0-5 градус жылуу. Ысык Көлдө -3, +2, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 1-6, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Он алтынчы февральда Жогорку Кеңештин комитетинде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев өткөн жылдагы тышкы саясат тууралуу баяндама жасаган. Ошондо Ооганстандагы чечкиндүү колдоо аттуу жаңы операция үчүн Кыргызстан аркылуу жүк ташууга НАТО уруксат сурап кайрылганы айтылган. Азырынча тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы бул маселе боюнча толук маалымат бере албастыгын айтууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
НАТО быйылкы жылдын башынан баштап Ооганстанда жаңы миссияны баштаган. Ал чечкиндүү колдоо деп аталат. НАТОнун расмий сайтынын маалымдоосуна караганда, бул миссиянын алкагында Ооганстанда 12 000 аскер болот. Алардын негизги милдети Ооганстандын коопсуздук күчтөрүн машыктыруу жана үйрөтүү. 2 жылга созула турган бул долбоордун алкагында Кыргызстандын аймагынан да жүк ташууга уруксат суралганы кабарланууда. 16 февралда Жогорку Кеңештин Эралык иштер боюнча комитетинде тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 2014 жылдагы тышкы саясат боюнча баяндама жасап жаткан учурда НАТОдон Кыргызстан аркылуу жүк ташууга уруксат суралганын айтып өткөн. Муну Жогорку Кеңештин Эралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев тастыктады. Бирок расмий түрдөгү кайрылуу комитетке келе элек, дейт Иманалиев.
Бизге акцияны кайрылуу келип түшкөн жок ал боюнчачы. Общий эле фразаны айтып кетти да, бирок комитетке андай кайрылуу келип түшкөн жок.
Тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков Жогорку Кеңештин комитетинде НАТОнун кайрылуусу жөнүндө сөз болгон эмес деп, бирок андай кайрылуу Кыргызстанга келип түшкөнбү деген суроого комментарий бере албасын билдирди.
Мен ал жөнүндө комментарий бере албайм, анткени тиги бул сөз болбогондон кийин мен кайсы булактарын мен аны тастыктап айта албайм.
Эрлан Абдылдаевко шилтеме жасап, жергиликтүү маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, 10 январда жүк ташууга уруксат берүү маселеси Бишкектеги министрликтердин өз ара кеңешмесинде талкууланып, Кыргызстандын аймагынан жүк ташып өтүү боюнча 2012 жылкы протоколго кошумча киргизүү чечими жактырылган. Кыргызстан жүк ташуучулар бирикмесинин башчысы Темирбек Шабдоналиевдин айтымында, өткөн жылы Манастан база чыгарылгандан кийин америкалыктар таарынып, Кыргызстан аркылуу жүк ташууну токтотуп койгон. Жүктү алар жалаң Өзбекстан аркылуу ташып калышкан. Эми Кыргызстан аркылуу жүк ташуу ниети билдирилсе, ал кубаттоого аларлык, дейт Шабдоналиев.
Бул америкалыктар келип жүк ташуу биз абдан жакшы болот. Экономикага да абдан чоң салым болот да. Себеби ошо жүк ташуунун тегерегинде көп кызматтар дагы жумуш пайда болуп аларды иштешет да. Мисалы үчүн заправка кылат, машинаң болот. Анан жолдон баратканда гостиницага жатат, тиги тамак ичет, ошонун баары сопутствующий службанын баары дорожная инфраструктура деп коет го, ошонун баары иштей баштайт да.
Темирбек Шабдоналиевдин айтымында кыргызстандык айдоочулар 2010 жылдан кийин Ооганстанга жүк ташууга активдүү киришип, 2014 жылы Манастан база чыкканга чейин иштешкен. Алар Ооганстанга негизинен кийим кече, курулуш материалдарын жана азык түлүк ташышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин айтымында Манастан транзиттик борбордун чыгарылышы Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы саясий диалогдун кыскарышына алып келди. Андан чыгуунун жолдору азыр каралып жатат. Кыргызстандын атайын кызматтарынын генералы Марат Иманкулов НАТОнун жүктөрүн өзүнүн аймагынан ташып өтүүгө Орусия, Өзбекстан жана башка бардык эле өлкөлөр уруксат бергенин айтып, Эгерде туруктуу база куруу жөнүндө сөз болбосо, анда транзиттин зыяны жок дейт.
Транзит база барлык мамлекетте бар эле макул керек да. Даже Уганда, Россияда деле Ульяновска транзит кылса бирдей эле. Транзиттен эчтекеле жок болчу, анан алар ушуки биздин жолдорду пайдаланган үчүн бизге
Марат Иманкуловдун айтымында, эгерде Кыргызстан аймагына туруктуу же убактылуу база куруу жөнүндө сунуш болсо, анда ал каттуу ойлонууну талап кылган нерсе. НАТО Бишкекке темир жол жана учактар менен өзүнүн жүгүн алып келип, Бишкектен Ошко, андан ары Тажикстан аркылуу Ооганстанга автоунаалар менен ташып турган. Бул ирет дагы мына ошондой жол менен жүк ташуу сунушталып жаткандай. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Уктурубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги Ата журт фракциясынын депутаттары Надира Нарматова жана Абди Муталип Кочкорбаев үй бүлө кодексинин нике келишими тууралуу берене кошууну сунуштап жатышат. Бул боюнча мыйзам долбоору даярдалып, комитеттердин кароосуна жиберилди. Демилгечилердин айтымында жубайлар ажырашкан учурда мал мүлкүнүн көбү эркектерде калып, аялдар эч нерсеге ээлик кыла албаган учурлар көбөйгөнүнө байланыштуу бул келишим зарыл болуп турат. Кесиптешим Санжар Эралиев депутат Надира Нарматованы ушул темада кепке тартмакчы.
Надира айым, үй бүлө кодексине өзгөртүү киргизип, үйлөнүп жаткан жаштар арасындагы нике келишимин түзүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштоонун кандай зарылчылыгы болду?
Бул зарылчылыгы өзү турмуштук күндөлүк жашоодогу реалдуу жашоодо турмуштук зарылчылыктан келип чыгып атат. Өзгөчө мына бул аялдардын укуктарын тебеленип аткандары, балдардын укуктары тебеленип аткандары, үй бүлө курууда эркектердин жоопкерчилиги, балдар менен аялдардын менен балдардын укугун коргоодо алардын ушул үй бүлөлүк жоопкерчилик дегенде эркектердин
нике келишимин түзүү маселеси коомчулуктун колдоосун табат деп ишенесизби?
Бул үй бүлөлүк келишимдерди түзүү бул өзгөчө Европа мамлекеттеринде кеңири жайылтылган, алар бүгүнкү күндө иштеп эле атат да. Анан эми биздин Азия мамлекеттеринде, өзгөчө мусулман өлкөлөрүндө, мына Средний Азия, Борбордук Азия мамлекеттеринде бул ошол жана биздин менталитетке байланыштуу тартынуу, бири биринен айдыгуу максатында мындай нерселер көп чоочун учурап жүрөт да, тобокелчиликке салып жөн коюп койгон. А бирок биз мындай мыйзамдаштырып койсок, бул дүйнөдөгү практикада болуп келаткан нерсе ошол ашыкчалык кылбайт да. Болгону ошол эркектердин жоопкерчилиги, үйгө болгон жоопкерчилиги, экинчиден балдар менен аялдардын укуктарын тебеленбей сакталып калышына шарт түзөт да негизи бир сөз менен.
Бул келишим кокус жубайлар ажырашкан учурда мал мүлк эки тарапка тең бөлүнсүн деген максатты көздөп жатпайбы? Бирок бизде буга чейин эле бул жөнүндө мыйзамда жазылган эмеспи?
Ошо эми өзү бул мыйзам бизде өзү мыйзамда бар, үй мүлктөрү жанагы экөөнө бирге жашагандан баштап кийим кечесинен башкасынын баардыгы ортодо бөлүнөт деген мыйзам бар. Өзү үй мүлктөрүн, үй байлыктарын экөө бирге жашаган мезгилде тапкан, чогулткан байлыктарын баардыгычы. А бирок ага карабастан эле ошондой басымдуулук кылып кеткен фактылар өтө көп да жашообузда. 80-90% эркек кишилер өздөрү ээлик кылып алышат да. Эгерде ошол мурдагы эле мыйзамды биз азыр дагы бекемдеп коюп атабыз да. Ошондой үй бүлөлүк келишимдерди түзүп кое турган болсо, анда үй бүлөлөрдүн сакталып калышына дагы көп мезгилдерде келишүүчүлүк менен мамиле жасап жашоодо андан ары уланып түбөлүктүү жашап кетишкенине мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калат да.
Эгер мыйзам кабыл алынса, анын аткарылыш жагын кантип бекемдесе болот? Жарандар көп учурда мыйзам менен эсептешпей коюп атпайбы?
Аткарылышы мыйзам кабыл алынгандан кийин ар бир адамдын өзүндө жекече ой пикир пайда болот. Ошол ар бир үй бүлө курганы келген эки жаш жубайларга ошол никеге келип туруу үчүн арыздарды бергенде бир айлык, эки айлык мөөнөттөрдү берилет да. Ошол мөөнөттө ошол арыз берип келген мезгилде аларга ошол райондук ЗАГС бөлүмдөрү тарабынан, айыл өкмөттөрү тарабынан жер жерлеринде ошол айыл аксакалдары бар, аялдар комитеттери бар, жаштар комитеттери, ошолор аркылуу түшүндүрүү иштерин алдын ала жүргүзгөнгө болот да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Программабызды улантабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү.
Ооганстанда соошкерлердин кол салуусунан 20 полиция кызматкери мерт кетти. Тажикстанда жарандарды Сирияга үгүттөгөн 13 кишини сот 12 жылга камады. Путин Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилерди Украин армиясына Дебальцовадан кетишине тоскоол болбоого чакырды. Евразия экономикалык биримдигинин 18 инспектору фитосанитардык абал менен таанышуу үчүн Кыргызстанга келди. Кыргызстандык мигранттардын Орусияда каттоого турушу бир айга узартылышы мүмкүн. Бүгүн Бишкекте улуттаралык ынтымакты билим аркылуу чыңдоо маселесине арналган 2 күндүк конференция башталат. Парламентте нике келишимин түзүү боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтта Азаттык чекит кейжиде жаңылыктар деген бөлүмдө. Украинанын батыш облустары 2014 жылы Киевдеги ошол кездеги президент Виктор Януковичти бийликтен шыпырып түшкөн протесттердин чордонунда турган. Былтыр апрелде өлкө чыгышында согуш башталгандан бери бул региондо эркектерди согушка жөнөтүүгө моюн толгоо күчөдү деп сындалууда. Аскерге жарамдуу көпчүлүк эркектер мекенчилдик өкмөттү сүйүү дегенди билдирбейт дешет. Амирбек Азам улунун макаласы.
Батыш Украинанын Львов шаарынан ыпталаш Малеховада 2400 адам жашайт. Азыр бул кыштактан 19 адам Донбасста орусиячыл жикчилдер менен согушта. 4 адам майданда алган жараатынан дарыланууда. Январда кыштак Луганск облусунда бир уулун жоготту. Былтыр апрелден берки согушта солдаттар жана жөнөкөй адамдар болуп 6000ге жакын адам өлдү. Украина өкмөтү 20 январда 100 000 адамга мобилизация жарыялады. Анын 3000 Львов облусунан. Бирок согушка барганга ынтызарлар аз. Аскердик прокуратура аскерден качкандар боюнча 1300 көп кылмыш ишин ачкан. Алардын ичинде элди мобилизацияга каршы үндөгөн Иванко Франковскийлик журналист Руслан Котсаба да бар. Февральдын башында Львов облустук аскер комиссариаты армиядан качкан 2000ден ашуун адамды кармоо максатында 2 күн чукул автоунааларды текшерди. Комиссар Тищенконун айтышынча, рейд маалында ондогон качкандар кармалган.
Биз адамдарды табуу үчүн бир катар чараларды кабыл алдык. Тилекке каршы көптөгөн жарандар мобилизациядан качканга аракет кылышууда. Биз алардан чет өлкөдөм же командировкада жүрөм же бул дарек боюнча жашабай калгам деген каттарды алуудабыз. Бирок алар Львовда ээн эркин жүргөндүгүн аныктадык.
Ошентсе да Тищенко мобилизация өнөктүгү Ивано-Франковск жана чыгыштагы Харьков облустарына караганда Львовдо жакшы жүрүүдө дейт. Мисалы 13 февральда Львовдон чакырылган 574 адамдын 472 комиссарлыкка келген. 30 жаштагы Михайлова али чакыруу келе элек. Ал майданга түшчүлөр жакшы машыктырылбайт. А түгүл автомат атышпайт дейт.
Мобилизация жүрүүдө адамдар машыгуудан өтүш керек, бирок атканга эч нерсе жок. Антитеррордук операцияга каражат бөлүнгөн. Ал акча эмне болду? Эгер ар нерсе өз ырааты менен аткарылса, армия элдин камын көрөт.
Наша армия была добро устроена.
Согушка 25 жаштан үйдө курактагылар гана алынат. Оорукчандар, жаш балалуулар же үйүндө майып адам барлар армиядан бошотулган. 29 жаштагы Юридин пикиринде согушка катышкандарга берилчү социалдык көмөк пул жана башка компенсациялар көбөйтүлсө, адамдар эмне үчүн согушуп жүргөнүн билишмек.
Өкмөт мобилизацияны өтө жаман уюштурууда. Майданда көп адамдар өлүүдө жана адамдар урушка баргандан коркуп жатышат. Эгер согуштан келгендерге айрым социалдык колдоо көрсөтүлсө, адамдар эмне үчүн согушуп жүргөндүгүн билишмек.
Львовдуктарга катар коңшулаш Тернополь жана Иваново-Франковск облустарынын өкүлдөрү 2014 жылы Янукович президенттиктен оодарган майданчылардын уюткусун түзгөн деп саналат. Мобилизация жарыялангандан кийин бул 3 облуста аскерден качуу көбөйгөн. Анткен менен мекенди коргоону ыйык милдет деп билген ыктыярдуулар да бар. Алардын бири 51 жаштагы Львовдун тургуну Игорь.
Я пришел и сказал, я хочу идти.
Мен урушка барам, мени тизмеге. Мен аларды мажбурладым, өз ыктыяр менен бара жатам. Мен өлтүрүү үчүн эмес, адамдардын жанын сактоо үчүн барамын. Мен динзар адаммын. Биздин саясатчылардын биришлерге эч ким же Европа, же Америка жардам бербейт. Жалгыз Кудай жардам берет деди. Эгер уруш болуп жатса, Кудай ага жол койду. Тамам.
Значит, он допустил это. Вот и все.
Игорь – екі баланың атасы. Қызы Баженко – 2 жашта, уулы Назар – 14 жашта. Украина өкмет авалды оңдоу үчін майданда жүрген солдаттардың айлық маянасын 10 мин гривнаға, же 383 долларға чейін чығарды. Бұл Львовтогы орточо имге қақыдан 3 есе көп. Андан тышкары согушка катышты деген документ ала албай жүргөн ыктыярдуу отряддардын мүчөлөрү бекер даарланат, башка дагы көмөк алат деп убада кылды.
Амирбек Азам уулунун макаласы. Берүүздө эми Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Кыргызстанда банктан алынган насыя акчанын мөөнөтүнө мурда төгүүнү каалагандарга айыппул алынбасын деген мыйзам киргизилгенине 1.5 жылдан ашты. Бирок банктар бул мыйзамды аткарбай жатат деген дооматтар бар. Коммерциялык банктар ассоциациясынын жетекчиси мындай мыйзамдан кабары жок экенин билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Аталган мыйзамдын демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаеванын айтымында, бул мыйзам жарандык кодекске өзгөртүү катары киргизилип, 2013-жылы апрель айында парламент тарабынан кабыл алынган.
Жаран кредит алса, 5 жылга мисалы үчүн, 1 жылдын ичинде, акча балким бир жерден таап, ошону досрочно погашение кылса, бир штраф болчу да. Мыйзамды жазып киргизип, ал мыйзам долбоору 3 окуудан өтүп, президент кол коюп берген. Президент кол коюп, официально опубликование газете «Эркин Тон» 4 июня 2013 года номер 46 болгон экен.
Коммерциялык банктар болсо дээрлик бир оозун мындай мыйзамдан кабары жоктугун билдиришет. Коммерциялык банктар союзунун башчысы Анвар Абдыраевдин айтымында мындай мыйзам кабыл алынганы тууралуу маалымат берилген эмес.
Андай мыйзам кабыл алынган эмес, андай сунуш убагында болгон, эртерээк төлөйм деп жана заемщиктер чыкса, жана биринчиден келишим бар да заемщик менен банктын. Ошол жерде бүт баары тең жазылган. Канча айдан кийин без всяких комиссий төлөсө болот и так далее. Кээ бирде да, кээ бир банктар какой-то комиссия алат.
Анвар Абдыраев алынган насыянын мөөнөтүнө мурда төгүүдө айыппул алынбаса, анда берилген насыяга кеткен чыгаша жабылбайт деп эсептейт.
Банктардын ошондой условиялары бар. Кээ бирде, допустим, 5 жылга алып калса, жарым жылдан кийин досрочно погашение уруксаты бар. Но, допустим, бүгүн кредит алып туруп, эртең кайта төгөм десе, банктын дагы бир жерде кызыкчылыгы кичине эметилип калып атпайбы? Ал дагы бул кишиге кредит берем деп акчаны рыноктан сатып алып ошондой.
Коммерциялык банктардын ишмердүүлүгүнө улуттук банк көзөмөл кылат. Бул мыйзамга байланыштуу азырынча улуттук банктан жооп алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Бүгүнкү күнү Кыргызстандагы коммерциялык банктар насыянын түрүнө жараша кардарларына аны мөөнөтүнө мурда төлөөгө мүмкүнчүлүк беришет. Бирок белгиленген мөөнөттөн кийин гана алдын ала төлөө айыппулсуз жүргүзүлөт. Алсак, мамлекеттин үлүшү бар делген айыл банктан насыя алгандар 2 жылдык мөөнөткө алган насыясын эртерээк төлөп кутулууну көздөшсө 3 айдан кийин гана айыппулсуз төлөй алышат. Айрым банктарда жарым же 1 жылдан кийин гана мөөнөтүнө мурда төлөөгө уруксат берилет. Берилген насыя акчаны мөөнөтүнө мурда төлөөдө айыппул алуу дүйнөдөгү бардык эле банктарда бар. Бирок алар берген насыянын үстөк пайызы менен Кыргызстандагы банктардын үстөк пайызын салыштырууга болбойт. Финансист Адис Кенч Казына акционердик коомунун президенти Умбриэл Темиралиевдин айтымында, Кыргызстандагы банктар насыяны мөөнөтүнө мурда төгүүдө айыппул албаган күндө да чыгаша тартпайт.
Дүйнөлүк практикада бул бар, бирок мисалы Кыргызстанга бизде тыюу салып койсок болот да. Дүйнөлүк практикада эмнеге бар, анткени жакта жана процентный ставкалар аябай кичинекей да аяктачы. Каждый процентный пункт имеет значение. Бизде болсо мисалы азыр деле банктар анысы эле жакшы акча салышат да. Негизи банковский секторунда карап көрсөңөр, бул эң жакшы динамичный өсүп аткан, анан эң чоң көп акча алып келип аткан секторлордун бирөөсү да.
Учурда Кыргызстанда ишмердүүлүк кылып жаткан 24 коммерциялык банк бар. Булардан тышкары бир катар кредиттик союздар жеке жана юридикалык кардарларга насыя акча беришет. Дээрлик бардыгында алынган насыянын мөөнөтүнө мурда төлөө үчүн кардар айыппул төлөөгө милдеттүү. Бул насыялардан мурда банк менен кардардын ортосунда түзүлгөн келишимде белгиленет. Мындан тышкары банктар насыя акча берүүнү уюштурганы, тагыраак айтканда, ага корогон каражаттарды кайтаруу үчүн да атайын акы алышары белгилүү. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Апасы Орусияга мигрант болуп кетип, атасы Даватка кетип, туугандарынын колунда жашап жатып, кордукка кабылган эки жашар наристенин окуясы бүт Кыргызстанга белгилүү болду эле. Кечээ оорукананын башкы дарыгер айтты, анын абалы дагы эле оор бойдон калууда деп. Ошол окуядан кийин Кыргызстанда ушул ата энеси мигрант болуп кетип, туугандарыныкына балдарын таштап кеткен учурларды аныктоо үчүн, ошол балдарды каттоого алуу үчүн атайын иш башталды эле. Жалабат шаар бийлиги ата энеси башка жака кетип, туугандарынын колунда тарбияланып жаткан балдарды каттоого алып жатат азыр. Бул багытта атайын штаб түзүлүп, тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү үймө-үй кыдырууда. Акыркы эсептөөлөр боюнча шаар аймагында 1400 ашык бала туугандарынын колунда экени аныкталды. Рейдтерге кабарчыбыз Руслан Калматов байкоо жүргүздү. Анда алар менен кошо Жалабатка барып келели.
Аймактык башкармалыктар менен социалдык коргоо жана милиция кызматкерлери рейдти күн сайын ушундай тартипте жүргүзүүдө. Башкы максат окуучу балдар кандай шартта тарбияланып жатканын жеринде көрүү болууда. Шаардын Көгөрткич районундагы Энергетик көчөсүндө тайэнесинин колунда тарбияланып жатат деген бала үйүндө жок болуп калып, чогулуп барган адистер ага жолу калышкан жок.
3 жашар бала да тайэнесинин колунда да. Эң чоңу мекен.
Жок, таламыз.
Бул мекендин карындашы.
Жок, таламыз да.
А 3 жашар кайсы 3 жашар бала?
Балдарды таратып,
мен кечээ айылга барып, автоматчылап келдим.
Шаардын Спутник аймактык башкармалыгында 332 бала ата-энеси сыртта жүргөн мигранттардын балдары катары каттоого алынган. Алардын бири 5-чи класстын окуучусу Рахманжан учурда чоң атасы Равшанбек Шерматовдун колунда. Чоң атасы эки небересине баш көз болуп, аман эсен ата-энесине тапшырсам деген ойдо. Бирок неберелер чоңойгон сайын көзөмөлгө алуу кыйындап баратыптыр.
Ошо балдар ушу 12-13 жылдан бери менин кармагымда чоңойшуп атат. Атасы Россияда жүрөт, 5-10 жылдан бери 5-6 жыл бир келет кетет. Апасы да ушу Россияга кетип калат. Жейшет, ичишет. Жакшы. Өзүм карап жүрөм азыр. Жаман жигиттер бас. Мен ам сал жашым өтүп калганда кийин сал кыйынчылык болот экен энди. Неберенин аркасынан. Мен карап жүрөм энди. Энди атасы бар, энесине туруп иш келип калса жакшы болот эле жашашып.
Рейдтин жүрүшүндө социалдык жактан коргоо башкармалыгынын кызматкерлери үй бүлөнүн шартын эске алып, социалдык паспортторду толтуруп жатышат. Анда тарбиялануучу балдар кандай шартта жашап жаткандыгы белгиленет. Бул тууралуу башкармалыктын башкы адиси Барчынай Жалилова буларды айтат.
Үй бүлөнүн курамы канча адамдан турат? Үй бүлөдө канча пенсионер бар, канча инвалид бар? Биздин эмеси боюнча да этап. Канча коммуналдык үйлөрү, канча суук жерлери бар? Шарты да.
Баланын шарты, жашоо шарты.
Жашоо шартын тактап аныктайбыз. Кандай тарбия берип атат? Ошол эле тайэнеси, таятасы, чоң атасы, чоң энеси кандай тарбия берип атат? Азыр балдар мындай өспүрүм куракта кандай ошол эле кылмыштуктун алдын алуу боюнча, зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча ушул рейд уюштурулган.
Жалабат шаардык мэриясында балдар арасындагы зордук зомбулукту болтурбоо жана алдын алуу максатында атайын план бекитилип, анын алгачкылары болгон каттоо иштери жүргүзүлүүдө. Тактоо иштери аяктаган соң шаар бийлигинде атайын база түзүлүп, тиешелүү жардамдар көрсөтүлөт, дейт вице-мэр Турдалы Темирбаев.
Зордук зомбулук алдын алуу боюнча чукул чараларды бирдикте планын бекитилген. Ошол боюнча бүгүнкү күндө бизде иш чаралар болуп жатат. Россияга, Казакстанга иштеп кеткендердин балдары азыр ошол боюнча биз иликтөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Кимдин колунда балдардын бүгүнкү күнгө физиологиялык өнүгүүсү, бала толук камдуу тамак аш ичүү, толук камдуу ден соолугу, жашоо шарты, мугалимдерибиз бүгүнкү күндө толук камдуу окуу алуу процессин бүт текшерилип, бүгүнкү күндө жыйынтыгы дагы бир кудай буюрса аркы жумадан чыгып калат.
Өкмөт жергиликтүү бийлик менен балдарды коргоого алууну жана көзөмөлдөөнү ушул иш чара аркылуу көздөдү. Бирок бул аракеттер жеткиликтүү эмес экендигин укук коргоочу Азиз Абдырасулова белгиледи. Ал жаңы ачылган коомдук алдын алуу борборлорун ишин жандандыруу зарыл дейт.
2007-2008 жылдардан баштап иштеп келе жатат. Мыйзам кабыл алынган, бирок тилекке каршы мыйзамды жөн эле кабыл алып коюп туруп, анан аны баягы финансылык жактан колдогон эмес да. Коомдук кабылдама борборунда ошол ар бир айылдын участкалык инспектору, жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор кеңеши, жаштар кеңешинен, аялдар кеңешинен ошол жака киришет да. Борборлорун жандандырса ошол жерде жок дегенде бир айда бир жолу жолугушуп ошол кишилер талкууга алышып, анан кайсыл үй бүлөдө мындай көйгөйлүү проблемалар болуп атса, ошону тиешелүү органдарга билдирип турса, ушундай бир жаш өспүрүмдөр болгон мындай күч колдонуулар балким азайып, балким ошону жок кыла алганга мүмкүнчүлүк болор да.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, облус аймагында учурда 400 000 бала бар. Өткөн жылы кароосуз калган 454 баланын 30 балдар үйүнө, 26 багууга берилген. Ал эми 26 өспүрүм окууга тартылып, 350 балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алынып берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Аны алып барган Рахат Кеңешова.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы будем говорить об исследовании Национального института стратегических исследований, который изучал индекс доверия населения к правительству. В гостях у нас политологи Марат Казакбаев и Марат Джамбаев. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Руспакова. К сожалению, НИСИ не смогли никого отправить, поэтому я предлагаю послушать информацию главы НИСИ Таланта Султанова о проведенном исследовании.
Как началась оценка доверия населения? Оценка была ниже нуля. И вы понимаете, что все политические потрясения 2010 года, события июньские, наверное, все это повлияло на очень низкую оценку, которую дает население нашей работе государственных органов. Но начиная уже с четвертого квартала, с первого квартала 2013 года, ситуация немножко начинает выравниваться. И в прошлом году, в четвертом квартале, уже оценка была на уровне 2,9. И за один год оценка населения выросла практически в 5 раз. Это вот сводная оценка до уровня 15 баллов. Это, конечно, хороший результат, я считаю. Мы думаем, почему индекс доверия растет. Мне кажется, здесь, вот как Жомарт Таипович Атабаев был назначен премьер-министром, его самый первый посыл был, чтобы госорганы обязательно коммуницировали с населением, то есть доводили до населения информацию о своей работе.
Господин Казакбаев, что вы думаете по поводу этого исследования и насколько реальны эти данные?
Ну, сама тема исследования, конечно, очень актуальная и правильная. На самом деле нужно сигнал, в общем, поддержки со стороны населения всем принятым решениям. Это необходимо. Эта тема давно должна была иметь место в системе правительства, в системе государственной власти. Но в данном случае я не знаю, это отчет Института стратисследований, направится очень много вопросов, честно говоря, вот чисто объективно, не критики с точки зрения, а вот первое, от чего отталкивались, конечно, да, каким образом брали эту шкалу, да, и вообще как опрашивали, какие группы населения поддерживают, то есть вот такие вопросы, конечно, существуют, потому что вы знаете, что с одной стороны, есть очень большое недоверие населения. Даже протестная акция существует. Он на Рыне было, в Таласе 2 раза, в Токтогуле. То есть люди не то, что там это провокация, а люди выходили конкретно, вот касаясь энерготарифов, тяжело жить, идут такая высокая степень доверия. Да? Может, они выборочно выбрали именно благополучный район, например, в Царском селе, например, да, где все хорошо, благополучно. То есть вот вопросы такие есть объективного характера, как они опирались, что вот очень довольно высокая степень доверия. Мы же не в Бельгии живем, например, да, или, например, благополучных стран. То есть очень много проблем, идут такая высокая степень доверия среди простого населения.
Господин Джамбаев, вы сталкивались с подобными исследованиями, и что вы думаете по поводу исследования НИСИ?
Спасибо. На самом деле, вот в рамках Кыргызстана я впервые сталкиваюсь с этой шкалой, да, так сказать, по-другому называют барометр, именно настроение населения. И, с одной стороны, номинально это похвально, что НИСИ, его призвание, предназначение, чтобы именно делать зондаж мнения населения, да, разные вот группы, слои. И я согласен с Маратом Бекешем, что здесь есть определенные вопросы по методологии и вот по объективности, да, там выборка и прочее. Но С такими исследованиями я, когда, вот, допустим, учился за рубежом, это была основа в нашей учебе, да, чтобы именно сравнительный анализ, тенденция, к чему идет. И у меня складывается двоякое впечатление. С одной стороны, я рад, что это отслеживается. Я, тем более, вот последний год заметил очень хорошая вот динамика, активность со стороны НИСИ. Они вот всегда, вот до этого было исследование по уровню восприятия Кыргызстана в мировых рейтингах. Это и Doing Business по восприятию коррупции, да, и сейчас вот по уровню восприятия работы правительства, и у меня тоже возникает вопрос, с чем это сравнивать? Это вот на моем опыте это впервые, то действительно, в 2010 году, я думаю, было самое дно недоверия населения к институтам, органам власти. А если сравнивать с тем временем, да, ну, конечно, можно согласиться, да, но для объективности, я думаю, что и НИСИ, и правительство должны вести какую-то регулярность. Вот в западных странах они не то что ежегодно, они ежеквартально отслеживают. Там, знаете, очень много индикаторов. Очень хорошо, что и наше правительство во главе с нынешним премьер-министром, поскольку он раньше работал в международных финансовых институтах и организациях, надо отдавать большое предпочтение и внимание международным рейтингам. Да? Тот же Doing Business или же индекс экономической свободы со стороны фонда Heritage или же Transparency International. Это же все-таки как раз-таки тот мандат и доверие со стороны мирового сообщества к государству, да, по которому они видят, есть ли развитие у государства, есть ли прогресс или регресс. Другой вопрос совсем в том, объективности. Иногда бывает, что не объективно, да, но здесь надо закладывать вот эти индикаторы. По каким индикаторам оценивали работу правительства? Правило, и на Западе, и в развитых азиатских странах, да, всегда есть сопоставление. Ну, допустим, возьмем Америку, да, есть свои правительственные институты, как, допустим, наш НИСИ, но в то же время они всегда сравнивают с Гэллоп или же Блумбергом, да. Блумберг, он имеет специфику по экономике, там, фондовые рынки, биржи, да, а Гэллоп в основном это как вот социологическое бюро, да, или же вот в России тоже всегда ВЦИОМ ссылается, хотя это не государственное, да, или же вот какие-то госинституты. Вот было бы у нас хорошо, что, чтобы тоже была альтернатива, с чем сравнивать вот эту шкалу.
Да. Ну, у нас вот вообще по идее, вот я тоже Марата поддерживаю, точно сопоставление должно быть, то есть три индикатора. Вот, например, МИСИ, да, Султанова, это все-таки больше государственный орган, при правительстве, естественно, и они могли бы вот параллельно конкурировать с одним частным институтом, например, который эту же проблему поднимает, изучает. И, например, такая структура есть, которая должна вроде быть мощная, это Академия наук, там есть экономики, есть там и соцследование, там и ШМБ, это тоже существует, да, биосоцследование. То есть можно было, вот, если бы и Академия наук, научное общество чисто тоже давало бы свой вклад, я считаю, вот на основе трех уже было вариант, что-то вырисовывается в этом случае, да.
Я хочу вернуться к словам Таланта Султанова. Он говорит, что после прихода Джоумарта Атурбаева в правительство индекс доверия населения к правительству вырос в 5 раз и составил 15 пунктов. Между тем, кабинет министров Джанторос Атыбалдиева в свое время не смог набрать даже 3 пункта. А в 2012 году к правительству Мирбека Бабанова вообще не было доверия. На самом деле, может ли быть так?
Я лично не соглашусь все-таки, потому что, во-первых, я часто критикую, есть за что, я считаю, правительство премьера Атурбаева, не лично к нему, вообще его правительственная деятельность, и он, конечно, намного уступает, мое мнение, и Бабанову, и не говоря уже Джанатросу. Каким образом, вот, я им подсказываю индикатор. Насущные вопросы. Возьмите Кумтор. Кумтор, да? Кумтор, конечно, здесь небо и земля. Правительство Джанатроса Атыбалдиева, она пробила меморандум в феврале этого года. И уже вот год будет, да, правительство, нынешнее правительство Атурбаева, оно ничего не может сделать. Вот финальный переговор. Сейчас прибыл в Москве. То есть результат налицо. Джанатрос Атыбалдиева, они пробили меморандум. Атурбаева ничего нету. Ничего не могут пробить. Сплошные скандалы. Там ничего не понятно. Вот, другой индикатор можно взять. То есть нужно брать важные для страны моменты и сравнивать на этом. Пока правительство Турбаева проигрывает не только Джатрусу, но и правительство Бабанова проигрывает. Возьмите Бабанова, например, когда тоже было очень критикован, но какие были очень большие плюсы у Бабанова, я считаю. Это то, что, помните, кредиты 7% фермеров. Фермеры же получили факт. Многие раскрутились на этом. Что дало нынешнее правительство? Конкретно пусть заявят, да? Поэтому я тут не согласен с выводами главы миссии султанов, что намного выше. Какие критерии? То есть есть определенные индикаторы, по которым можно сравнивать, а не общие выводы, вот намного они выше. Пока не, я не вижу правительства как единая команда. Вот в чем проблема. Есть хороший министр, но каждый работает на своего большинства. Вот как Шейх Маматов бывший, работает на свою партию и так далее. А премьер не может их всех объединить, понимаете? Он просто избегает многих таких важных вопросов. В том числе и по Кумтору его нету. Вот мне кажется, правительство и Бабанова, и Диантуру Сатвалдина, она была более цельная и более жесткая. Был спрос все-таки, особенно у Сатвалдиева. И здесь очень сильно уступает правительство Бабана. Она не, нет единой команды правительства Оторбаева. Вот
то есть ваша шкала наоборот?
Да, наоборот. Полностью. Я бы на первом месте поставил Сатвалдиева, есть за что. Вторым Бабана и третьим нынешнее правительство. Очень неудачное премьерство Оторбаева.
Владимир Джамбаев, вы что думаете по поводу этих выводов Национального института стратегических исследований?
Я тоже отчасти согласен. Знаете, у меня наоборот складывается впечатление, что нынешний премьер-министр, он, наоборот, пожинает плоды тех, ну, не скажу реформ, тех усилий, да, и действий, которые были,
я тоже скажу, реформ, да,
которые были заложены 3-4 года назад. То есть у нас же как, хотят сразу же сиюминутный результат получить, но так не бывает, да, и я согласен, что динамика работы предыдущих премьеров, она была более харизматичней. Да? Тот же Бабанов, как вот политическая фигура, она воспринималась населением и другими политическими силами на очень серьезном уровне. Да? А нынешнему премьер-министру отношение, как сказать, неоднозначное. И я думаю, что это больше, как вам сказать, стечение обстоятельств. И второе, одно большое преимущество Оторбаева – это его беспартийность. Ну, да, он выдвинут Атамекеном, но его беспартийность, он вне разных политических склоков или конфликтов, да, чего не могли избежать ни вот Бабанов и Сатвалдиев. И, во-вторых, это пока что в истории Кыргызстана первый англоговорящий премьер-министр, который действительно проводит хорошую работу именно на международной арене. И вот ему ставят большие заслуги то, что сейчас гладко прошла процедура присоединения к таможенному союзу. Да, действительно, это был невидимый фронт работы, но он с этим справился. И я как бы хотел подчеркнуть объективно, чтобы его положительные стороны, но я тоже не согласен, что вот... Еще, по-моему, года нету, он после 20 марта был назначен, да, премьер-министром, но за один год вот так выправить ситуацию, я думаю, это нереально. Все-таки результаты пришли позже от усилий предыдущих премьеров. И помимо процентов этим фермерам, я хочу вспомнить вот реальные реформы Бабанова, это то, что отмена технического контроля, да, да, потом отмена визового режима для вот европейских стран, для стран Америки, и нужны были годы, чтобы увидеть плоды.
То есть нужно, я как бы добавляю, Марат, хорошо бы, конечно, был бы один стабильный премьер на какой-то определенный период. Все они мало проработали, и Бабанов, и Сатвалдиев касается. У Бабанова тоже большие плюсы были в том, что, помните, он хотел Гаю убрать, видео поставить. Да, да. То хорошо начинает, это пример западных стран. Марат вот за рубежом учился и знает. То есть, который не доработал из-за того, что их сняли, и Бабанов, и Сатвалдиев похожи все, я считаю. Да? Ну, конечно, можно отметить плюс Оторбаева тоже. Это все по таможенному союзу, все-таки мы вступили, все такое. То есть, это, я считаю, единственный такой большой плюс, что по таможенному союзу он до конца доработал. Но здесь, конечно, было не только усилия конкретные примеры, это больше были усилия Минэкономики Темира Сариева. 1,9% от общего объема таможенной пошлины мы будем получать. Это большая заслуга Минэкономики не только Темира Сариева, особенно его зама молодого Ибраева. Да, это большую работу они проделали, безусловно, во главе с премьером Оторбаевым. В основном я только минусы же. Энергетика, посмотрите, энергетика. Мы из энергоэкспортирующей страны стали энергоимпортирующей. Это большой минус. Это просто удар для Казахстана. Мы у Казахстана начинаем от Джамбуса Грессы импортировать электроэнергию. Ну, это наша расхлябанность власти конкретно и безалаберность, я считаю. Вот и все. То есть минусов больше, чем плюсов. Вот.
И знаете, еще я хотел добавить, есть еще одна, как сказать, ну, скажу, гипотеза, да. Отличие нынешнего премьер-министра Атарбаева в том, что он, в отличие от своих предшественников, и Бабанова, и Сатвалдиева, позволял президенту напрямую вмешиваться именно вот в вопросы, которые находятся в ведении премьера. Тоже вот грозил энергетический коллапс, да, зимой. Президент вмешался, мы выкупали электроэнергию из Казахстана. Да? Но, по сути, если посмотреть, все это была формальная работа премьер-министра. Я думаю, что с одной стороны, эта фигура была удобной, чтобы и президент здесь проявлял свою инициативу. И я думаю, если пожинать лавры, то должны и премьер, и президент здесь. Да. Не только заслуга премьер-министра. Да.
Слабость премьера видна в том, что часто президент вынужден был замещать премьерские полномочия, входить туда, иначе коллапс на самом деле. Да? Вот то, что президент едет, быстро договаривается с Назарбаевым, с Путиным и так далее. Хотя это должен делать премьер-министр. Где сильное правительство, я считаю. Сильное правительство, когда человек по своим природным качествам очень сильный премьер.
Вот еще Марат Султанов в своем исследовании, говоря о причинах роста этого доверия, говорит о росте прозрачности и открытости министерств.
Я тут согласен. Тут согласен. По сравнению с Бакиевским и Жмакаевским, наш пресс стал более открытым, прозрачным. Вот. Это очень хорошо. Власть стала более прозрачной и открыта. Пожалуйста, можно дискуссировать, критиковать и так далее. То есть, вот такой закрытость, как раньше. Но это, мне кажется, связано с тем, что более стратегически эта конституция дала возможность того, что почему пошла парламентская конституция, потому что ликвидировано, на самом сейчас можно говорить, семейное правление. Это очень хорошо, я считаю. Да? То есть плюсы есть. Не все можно критиковать этот доклад. Это правда. Стало более прозрачнее, более открытие. Это и благодаря парламенту.
Спасибо. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорим об исследовании национальной Института стратегических исследований, который изучал индекс доверия населения к правительству. В гостях у нас политологи Марат Казакбаев и Марат Джамбаев в студии из Бишкека, я Жылдыз Руспакова. А у меня такой вопрос. Можно ли говорить о том, что эти исследования – это подготовка к предстоящим выборам в парламент?
Скорее всего, может, в конъюнктуре парламентских выборов, но вообще, по идее, так не должно. Вот я опять ссылаюсь на своего коллегу Марата, потому что вот такие исследования, они должны быть регулярными. Я еще повторяю, ежеквартальными, да, а не так конъюнктурно к выборам президента, к парламенту. Это люди видят, что хотят как бы себя обелить, и вот выборы, ну так и получается. А нужно беспристрастно проводить, вот МИСИ должно беспристрастно проводить регулярно на ежеквартальной основе. И тогда вот эти подозрения отпадут.
Господин Джамбаев, у вас какие наблюдения? Насколько народ доверяет правительству и, допустим, правящей партии либо правящей коалиции? Насколько высоко доверие у народа и насколько высоки шансы у, скажем так, правящей партии?
Ну, мое личное восприятие, личное наблюдение, что все-таки доверие небольшое, доверие маленькое к нынешнему правительству. И последние политические, да, вот эти разборки, передрязги, то, что вот отставка генпрокурора, назначение, ее пресс-конференция, это показывает, что не все ладно. Я согласен тоже вот с Марат Бакетом, что беда наших правительств, не только нынешнего режима, но и предыдущих двух режимов, видите как, в идеале же правительство это должно быть всегда как один единый организм, одна команда. Только командная работа может дать какой-то результат. Но в данном случае я вот впервые наблюдаю, что порой министры могут пренебречь мнением премьер-министра. Ну, или же харизма министра зашкаливает премьер-министра. Я ничего не имею против харизмы, но это нарушает вот эту конструкцию, основу правительства, потому что премьер-министр, на то он получает мандат от большинства в парламенте, чтобы взял в свои руки лидерство и претворял в жизнь реформы. И многие задаются вопросом, сейчас начали вот хвалить, то, что это исследование, возможно, это подготовка к выборам, но я не уверен, что Атарбаев видит себя будущим президентом или будущим премьером. Если бы это был бы премьер, у которого политические амбиции на будущее, то возможно, да. Но я очень хочу надеяться, что НИСИ будет регулярно проводить этот свой барометр, да, и сравнивать правительство, премьер-министра и их работы. Знаете, обратная сторона медали, много нерешенных вопросов, много нерешенных проблем. Я не буду уходить в такие возвышенные материи. Возьму только одно обещание той же партии Атамекена, ее лидера, то, что у депутатов не будет служебных машин, что будет резкое сокращение расходов на госаппарат. А у меня наоборот складывается впечатление, что ну, у нас же, как бы, видите, гласность, информация в социальных сетях появляется только на обслуживание одного президента на его госрезиденцию, сколько денег уходит, да, но в то же время не могут повысить зарплату учителям. И вот пять лет, сколько скоро уже будет нашей революции, но реального сокращения ни госаппарата, ни расходов на госбюджет я не увидел. Вот для меня это только один показатель, как для гражданина, и доверия нету, ну, если так сказать.
Да, я еще хотел просто добавить, что стратегическая задача всех последовательно сменяемых премьеров, Бабанов, Сатавалдиев, Оторбаев, было то, что и аппарата президента, и парламента, вообще всей системы госуправления, с тем, чтобы наконец-то, чтобы созрело независимое правительство, сильное правительство, независимое, которое башевит, и правительство работает на энный срок, определенный срок, работает и потом дает отчет, в принципе. Да? Вот этого не получилось, потому что не из-за того, что сама конституция плохая, нет, я считаю, это, в принципе, личности, харизматика, пример, кого ставят. Вот Бабан, потом Сатавалдиев, они все-таки плохо или хорошо, они эту систему к этому шли. И Алтурбаев прям выделяется, он все обрушит, потому что он слабый, получился слабым примером. Правительству и как и парламент, так и аппарат давали возможность, чтобы он нормально работал. Но таких больших препонов не было. Ну вот, честно говоря, Алтурбаев не потянул. Может, он хороший аналитик, хорошо знает англоговорящий и так далее, интеллигент, что-то разбирается, но он больше теоретик показал, не хозяйский. Это как пример с мэром Бишкека Кулматом, понимаете? Тюлеев работал хорошо, Иса Моркова старался, ее критиковали, но он что-то делал, что-то получалось, не получалось. Приходит человек, тоже обрушивает, опять от СТПК, которому ничего не получается и ничего не работает. Ну, она, ну, в общем, на все закрыл глаза. Мне кажется, вот в чем проблема. Вот. То есть проблема вся в кадрах. Кадры решают все. И парламент, и президент, в конце концов, любую. Вот в чем дело. Взращивание кадров, понимаете? А это не должно называться партией. Для партии дали мощные коммуникации, им дали целый парламент, партийный парламент. Да? Но опять же, коррупция, партийный список, и набирают денежных мешков, а что он тупой, это не касается ничего. И получаем такой парламент, вот и все. У кого денег больше, тот проходит.
Угу. Я хотел добавить, да, номер один – это вот кадровый дефицит, человеческий фактор. И в то же время это оголяет другую сторону проблемы. Мы перешли к парламентской форме, да, правления, когда внутри парламента коалиционное большинство на себя берет ответственность за развитие страны, и оно формирует правительство. Ну, смотрите, при двух предыдущих режимах то же самое было. Все зависело от самого премьера. Это очень плохо. Если посмотреть лучшие аналоги, западные, да, и те же азиатские, во главу угла должна быть платформа. То есть, если к власти пришли социал-демократы, они говорят, что мы улучшим социальное обеспечение населения, да, больше будет...
Реализация.
Да, реформа именно в социальном плане. Если придут, допустим, правые центристы или либералы, они за свободу рынка и продвижение именно инвестиционных каких-либо проектов. Но при вот трех правительствах, знаете, нету четкого вектора. Идут шарахания. А за счет чего это? За счет того, что у нас всегда фокус только на человека. Что человек скажет, да, вот именно в данном случае премьер-министр, как вы говорите. Но... вот эти платформы написанные, я не знаю, их столько было написано, при помощи международных организаций, сами эти партии писали, они становятся никчемными, это просто формализм. А по идее, любая парламентская страна во главу угла должна стать, вот, допустим, пятилетняя программа этого коалиционного большинства, да, через пять лет индикатор, что мы должны, к чему мы должны прийти. Тоже количество, там, допустим, проверок сократить, если это в области предпринимательства, столько-то миллиардов инвестиций привлечь. То есть какие-то осязаемые индикаторы, но их же нету. И поэтому у нас получается, что правительство приходит, уходит, но никто не несет ответственности.
Ну как можно изменить ситуацию, чтобы была ответственность?
Тут ничего не надо выдумывать, слона выдумывать. Есть масса примеров, просто нужно все это делать, реализовать. Ну, стараются делать, реализовывать в системе управления. Но опять же, все возвращается к кадрам. Если кадр непрофессиональный или часто он тупой, да, отходит, естественно, начинает кукловодить, например, фракции парламента, и он начинает выполнять узкокорыстный интерес. То есть работать не на правительство, а не в своей функции, его постоянно отрывать. Это тоже большая проблема. То есть проблема в кадрах. Еще более шире, это, конечно, циркуляция элиты, я считаю. Да? пора уже сменять. И вообще вот за поколенческий срез, например. Вот смотрите, 50-е годы рождения вот сейчас, да, включая всех, короче, да, начало 60-60, они уже поглотили 70-е годы рождения, поглотили 80-е годы рождения, стареют морально, маразмируют, да. Ну, пусть уходят советниками. Надо дать возможность более, я не говорю студентам, более молодым, новым,
свежим. Ну, вот сейчас свежим есть такие примеры.
Да, надо их выдвигать.
Генеральный прокурор
вот
у нас.
Я примерно, например, говорю, вот, ну, прокурор только сегодня приступил, вот того же замминистра экономики Ибраева. Ведет же нормально, один из ведущих, почему он не может стать министром, даже премьером может стать. То есть нужно выдвигать более свежие новые кадры, иначе ничего не получится, я считаю. Да? Более старые должны уступать поколению. Вот он, это уже циркуляция элит, когда управление приходит свежая струя.
Хочу перейти еще ниже, в глубину, там, в деревни и села. Акимы и главы сельских управлений. Да. Они все назначаются сегодня, то есть они выбираются, избираются, да, назначаются от различных партий.
Угу.
То есть и на самом деле...
Получается бардак.
И везде практически представители разных партий.
Да, да.
И они сами тоже как бы носители, как носители одной партии, независимо от того, от наличия программы, они тоже ведут свою политику. То есть получается, что нет той иерархии власти на местах.
Да, вообще в целом это ведет к потере управления, да, то есть акимы сами по себе, Айрекмут это вообще, сейчас мы видим в Айрекмуте там и это члены Хизбут-Тахрир пробрались, и успешно там сидят и так далее. То есть, понимаете, цельности нету. Вертикализации, да, а только децентрализация. В этом случае назначение лучше. Если есть сильный пример, который все будет контролировать. Да? Нужно как-то проявить. Это больше к правительству относится, а Алипоте к парламенту относится. Там понятность, там выборность. Но мне кажется, система Акимиата, полпреда, должна быть жесткая вертикализация с подчинением правительству, премьеру непосредственно.
Господин Джамбаев, вот у вас западное образование, господин Казахбаев уже подчеркивал. Как вы думаете, как в чем минусы нашей модели децентрализации и вот попытки вот организовать таким образом управление?
Я думаю, что наш основной минус в том, что у нас вообще нет децентрализации как таковой. Вот смотрите, у нас есть институт губернаторов, да, ну, полномочных представителей, институт акимов, и потом уже местное самоуправление в виде айлюкметы, айльных кенешей, да, городских. И, по сути, здесь для меня кажется, эти акимы лишним звеном. Вот что, какая на них висит функциональная нагрузка? Ну да, формально это звучит так, что проведение государственной политики. Но в чем она выражается? Они только следят за то, чтобы бюджетникам зарплаты давать и эти социальные, да, пособия. Но вот секрет успеха многих западных стран именно заключается в том, что проведена реальная реформа децентрализации. Я не буду говорить о давно уже развитых западных странах. Возьмем Восточную Европу, у которых был один и тот же старт с нами, да, после развала вот социалистического блока. Когда местная власть, она наделена полномочиями, не только политическими, но и экономическими, но при этом они обделены перераспределением этого богатства, и, соответственно, у них роль просто номинально получается. А успешно реформы были проведены после того, как на местах власть почувствовала свою силу, что она может влиять, что-то менять. Возьмем ту же Россию, где, очевидно, вертикаль власти от Путина, но даже при такой тотальной вертикали власти, Россия намного вперед ушла в региональном управлении. Вы посмотрите, край, областя и города, выборность мэров, выборность губернаторов, и плюс всегда там идут соперничество партий. Коммунистическая партия до сих пор там в первых ролях, да, вот недавно были выборы тоже. И как может быть кредит доверия от населения, если этого человека население не знает и не верит, да, как он эти реформы будет проводить? Я думаю, что у нас за последние вот две революции мы упустили очень многое. Были хорошие предложения по двухуровневому бюджету, да, чтобы как дать экономическую свободу и вот полномочия местному самоуправлению. Но, к сожалению, все это провалилось. Я думаю, что пока мы концептуально не решим вопрос реальной децентрализации власти, состояние
а
будет...
А вот вы как ее представляете примерно? Для вас какая должна быть эта модель?
По целой стране, ну, это много займет времени. Возьмем наш город Бишкек, да? Пока у нас не будет выборность мэра, или же, я не знаю, выборность, реальная выборность через городской кенеш и этими партиями, доверие тоже, и население к мэру не будет. Но Тюлеев здесь особый случай, постоянно его вот цитируют, упоминают, да. Это, знаете, как повезет. Если повезет, пришел какой-то хозяйственник, да, возможно, этот вопрос решится. Но если не повезет, да и чтобы не зависеть от этого случая, здесь должна работать система. В данном случае систему вижу через децентрализацию, когда народ дает свой мандат этому человеку, и этот человек претворяет жизнь, ему дает срок 5 лет, да, и у нас вот другая беда, это непредсказуемость. Вот пример, максимум сидят примеры год от силы 2, да, и нету предсказуемости, и они поэтому говорят, ну, я не несу ответственность, потому что мне не дали доработать. Uh-huh. Все примеры так говорят. Поэтому действительно надо давать возможность, чтобы человек воплотил в жизнь, да, какие-то реформы. А у нас это не предусмотрено, или же там не работают эти системы. И я думаю, что на местах, на всех уровнях должна быть вот выборность именно этих должностей, которые несут ответственность за развитие города, региона.
Мы завершаем нашу передачу. Спасибо, уважаемые гости, спасибо, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа Центральноазиатских служб по радио «Свободная Европа», радио «Свобода Перекресток». В этом выпуске мы говорили об исследовании Национального института стратегических исследований, который изучал индекс доверия населения к правительству. В гостях у нас были политологи Марат Казахбаев и Марат Джамбаев. В студии из Бишкека с вами была я, Дилыс Руспак.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио «Свободная Европа», «Радио «Свобода». «Свобода».
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио «Азаттык».